14:06. Программа «Особое мнение». Студия Вячеслав Дегтярников, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. И сегодня со своим особым мнением председатель Союза журналистов Пермского края Игорь Лобанов. Игорь, добрый день.
Добрый день.
На этой неделе пошел пленум Союза журналистов. Насколько я понимаю, там обсуждали достаточно острые темы, кроме Гайдаровской премии. В частности, был, насколько я понимаю, и присутствовал в этом, вопрос стоял о государственной поддержке, ну, по крайней мере, районных средств массовой информации, районных газет. Выяснялись многие подробности, выяснялось, что, допустим, уже как минимум 2 месяца отсутствует государственный заказ, не принято никаких решений по этому поводу. И, насколько, опять-таки, я понимаю, депутаты все еще не понимают, как уходить из того тупика, куда их завел предыдущий заместитель главы администрации, губернатора Пермского края.
Да, все верно. Мы как раз мы обсуждали именно эту проблему. И я хочу подчеркнуть, что речь идет прежде всего именно о районных и муниципальных СМИ, потому что если мы говорим об изданиях и телекомпаниях, и телерадиокомпаниях, которые существуют в Перми, это немножко отдельный разговор, у них свои способы существования, им, ну, немножко легче все-таки. Когда же мы говорим о газетах, издающихся в глубинке, в районах, в территориях Пермского края, то нужно понимать, что для многих из них госзаказ в любых его формах — это либо единственный, либо решающий источник их финансового благополучия. Даже не благополучия, а просто их доходной части.
Ну, и тут, наверное, для наших слушателей важно подчеркнуть, что существование подобных газет — это еще и исполнение, собственно, Конституции Российской Федерации, в котором, в частности, прописано право свободы на человека на информацию. А для многих, там, не знаю, где-нибудь в Гайнах, это единственный источник информации.
Да, сейчас достаточно широко присутствует мнение при обсуждении этой проблемы о том, что же вы так уперлись в эти газеты. Газеты умирают, есть интернет, есть способы информирования граждан более, значит, технологичные, более современные. Вот эти разговоры ведутся не от большого ума, это я говорю с полной ответственностью, потому что человек, хотя бы раз там побывавший вот в отдаленном районе, в депрессивном районе, там, в экономически там тяжелом, находящийся в экономически тяжелом положении, быстро поймет, что для многих читателей, жителей края, именно районная, их районная газета — это единственный источник, не единственный источник информации о жизни в районе, потому что никакой, значит, интернет-проект, находящийся за пределом этой территории, не будет вникать и описывать проблемы того или иного села, поселка, там, города небольшого. Районные газеты существуют десятилетиями, у них есть своя аудитория, также десятилетиями к ней привыкшая. Только эти СМИ реагируют на проблемы местных жителей, только оттуда это средство коммуникации людей. И поэтому говорить о том, что не могут выжить, значит, не надо, значит, не судьба, не выжили в рынке, это очень глупые разговоры. Безусловно, местная печать нуждается в государственной поддержке. Это общероссийская тенденция. Во всех регионах России существуют те или иные формы этой самой господдержки. Где-то она за миллиарды рублей, в миллиардах рублей исчисляется, где-то в сотнях миллионов, где-то в десятках миллионов, но она везде есть. Ситуация в Пермском крае в нынешнем году, я бы ее оценил как вопиющую, потому что нет, до сих пор нет никаких решений официально озвученных о том, в каких формах будет оказываться поддержка в этом году. Газеты пребывают в растерянности, они не знают, кому апеллировать, у кого узнавать, что будет дальше, с кем обсуждать эту ситуацию. Вот об этом мы говорили на нашем пленуме, там собрались представители практически всех газет Прикамья, и мы обсудили, что, во-первых, мы сформулировали, что такая проблема существует, и обсудили пути ее решения.
Тут, наверное, надо все-таки вспомнить предысторию всей этой заварушки, потому что нам в прошлом году, в том числе тот же Кирилл Маркевич, который был тогда заместителем главы администрации губернатора, рассказывал про очень некрасивое поведение, в том числе своих журналистов, через которых проводилось якобы финансирование, на которых наживался дом ЖУР. И, в общем, вот какие-то были такие вещи произнесены, затем сказано, сейчас мы будем делать все честно. И дальше было сказано, что сейчас все получат ровно столько, сколько должны получить. И дальше, насколько я понимаю, опять-таки, ситуация была далеко не так радужна, как описывал ее изначально Кирилл Игоревич.
Да, вот я бы как раз, пользуясь случаем, хотел пояснить и роль союз журналистов в этом этой ситуации для наших радиослушателей. До 2015 года, до 2015 года Союз журналистов являлся, ну, скажем так, посредником во взаимоотношениях между законодательным собранием и районными газетами. Что это, что подразумевается под посредником? Законодательное собрание формулировало свои пожелания и материалы, где и о чем, когда оно хотело бы разместить, а, собственно, размещением занимался Союз журналистов. При этом доход Союз журналистов получал, не накручивая, значит, за свои услуги цену, а путем скидки от районных газет. Скидки были весьма существенные, и это позволяло Союз журналистов осуществлять свою деятельность в течение года именно на свои, прежде всего, уставные цели. То есть мы не коммерческая организация, мы не имеем, не преследуем цели зарабатывания прибыли. Все деньги, которые у нас возникают, они идут именно на нужды журналистского сообщества, на деятельность образовательную, на организацию различных журналистских конкурсов, премий, на помощь ветеранам журналистики. Ни на что другое мы их потратить не можем. И когда тот же вот названный тобой Кирилл Маркевич обвинял своих журналистов в том, что это ненужная прокладка во взаимоотношениях между властью и районками, ну что он сделал в ответ? Он создал несколько таких же прокладок, только при этом это частные компании, они зарабатывали сверху, то есть удорожалась стоимость госуслуги, они диктуют газетам, о чем им писать и как писать, ну, диктовали, так это было в 2015 году. То есть, обвинив Союз журналистов в том, что он ненужный посредник, он создал несколько таких посредников и тем самым разрушил установившееся уже в течение многих лет взаимоотношения между там, законодательным собранием и районной прессой в том числе, и полностью вышиб любую возможность, значимую возможность для зарабатывания для Союза журналистов.
Ты сказал, диктовали. Соответственно, мы можем, но я тоже присутствовал на пленуме, я понимаю, что там речь шла о том, что фактически была установлена цензура.
Фактически, да. Фактически неоднократно случались такие прецеденты, и об этом говорилось на пленуме, когда госзаказчик в лице той или иной пресс-службы говорил: нет, эту статью мы оплатить не можем, потому что она написана не в той тональности, не те слова. Фактически это цензура. Были прецеденты, когда эти компании-операторы отказывались размещать материалы депутатов за их же, значит, депутатские деньги, потому что это не вписывалось там не соответствовало чему-то видению, значит. Фактически осуществлялась цензура, да.
Будет ли по этому поводу, я не знаю, какое-то, видишь, это же все-таки уже уголовное преступление. Мы понимаем, мы как бы видим признаки этого уголовного преступления. Мы не можем сказать, что оно совершено. Признаки есть. А дальше, наверное, какое-то определение, была ли это цензура или это не была цензура, должна давать прокуратура Пермского края.
Ну, я думаю, что это все-таки, наверное, не наша функция говорить об уголовном деле, о его признаках. И я бы не хотел доводить ситуацию именно до таких терминов, да, до такой степени. Мне кажется, еще не все потеряно, и я свою задачу вижу на моем посту председателя Союза журналистов, в том числе в том, чтобы наладить нормальные конструктивные взаимоотношения между газетами и властью. Потому что поодиночке каждую из этих газет очень легко сломать, очень легко заставить их печатать то, что хочется тому или иному чиновнику. Вместе, объединившись, мы являемся, безусловно, очень мощной силой. И я считаю, что Союз журналистов тут мог бы как раз явиться тем самым объединителем и выразителем интересов всего нашего профессионального сообщества.
Ну, то есть ты сейчас как бы несколько смягчил вот эти определения. То есть можно предполагать, что если мы имели дело с некой цензурой, то это скорее какие-то там недопонимания со стороны отдельно взятых чиновников вообще в взаимоотношении со СМИ.
Ну да, и кроме того, был факт цензуры или не был факт цензуры, об этом прежде всего должна говорить сама редакция. Потому что если газета не считает, что на нее оказывали давление и вмешивались в ее деятельность, и было совершалось уголовное преступление, ну как мы можем называть это уголовным преступлением, если нет потерпевшего, скажем так. Угу. Я вообще бы не говорю, не хотел бы вести разговор в таких терминах, да. Я считаю, что возможности для разумного решения проблемы существуют, и мы будем предпринимать для все силы, чтобы эти пути найти.
Еще один момент. Насколько я понимаю, и это прозвучало в том числе на пленуме, депутаты законодательного собрания не до конца вообще понимают, что происходит. То есть вот этот момент для меня тоже был важен.
Да, вот насколько я успел убедиться вот за декабрь, когда активно общался с депутатами законодательного собрания, пытаясь, значит, понять, что происходит, и объяснить тем, кто не понимает, я понял, что и депутатов можно условно разделить на три группы. Первая часть прекрасно понимает, что происходит, пытается изменить сложившуюся ситуацию, но их голосов не хватает. Вторая часть искренне не понимает возникшие проблемы, не понимает, что январь и февраль для них потеряны как время для размещения публикаций в СМИ, нет соответствующих конкурсных процедур, нет права размещать, тратить бюджетные деньги. А третья часть депутатов, им все равно, они просто выше этого, они не вникают в эту проблему. И вот отсутствие консолидированного понимания проблемы среди депутатов, оно, я думаю, в том числе тоже помешало вовремя решить эту проблему. Насколько я знаю, накануне январской пленарки, которая состоится на следующей неделе, будет консультативный совет законодательного собрания, где будет обсуждаться повестка пленарного заседания, и в том числе вопрос о СМИ, о господдержке, о том, будет ли законодательное собрание управлять своим медиабюджетом самостоятельно, либо, как в 2015 году, отдаст его на откуп неким операторам. Вот я надеюсь, в понедельник к вечеру какое-то решение все же будет принято, потому что худший вариант, если опять не будет никакого решения, это значит, что для СМИ будут потеряны вслед за январем и февралем, будет потерян еще и март.
Ну, то не есть... только для СМИ, это, насколько я понимаю, это и потери вообще, в принципе, об информировании, о деятельности.
Ну, это и для депутатов потеря, но я в данном случае беспокоюсь, конечно, прежде всего о СМИ, потому что, как я уже говорил, для них эти госконтракты, это очень они очень значимы.
Угу. Опять-таки, возвращаясь к прошлому году, к 2015 году, мы понимаем, что там был некий какой-то консолидированный бюджет, когда в единую корзину, так скажем, госзакупки попали и бюджет на освещение деятельности городской администрации, городской думы, законодательного собрания и администрации губернатора.
Точно.
А какой общий объем вот этого был, так скажем?
Ну, цифра, которая называлась на протяжении всего года, около порядка 180 миллионов рублей. Я думаю, она соответствует действительности там с небольшими колебаниями.
Но опять-таки на том же пленуме некоторые газеты сказали, что они не смогли как бы освоить бюджет, то есть они не могли получить заказ.
Нет, проблема была не в том, что они не могли получить заказ, в том, что они не смогли опубликовать нужного количества, нужного объема материалов, чтобы получить все те деньги, которые им были выделены на них на 2015 год. То есть цена на размещение была резко понижена, и газеты работали по расценкам раза в 2, то и в 3 ниже, чем в прежние годы. То есть увеличился объем материалов, которые они должны опубликовать по госзаказу. И в некоторых случаях это привело к тому, что там вся газета или там на 90% она была переполнена материалами о деятельности краевой власти в той или иной степени. И местные читатели просто отворачиваются, так понятно. И зачем им читать о том, что происходит в Перми, или о том, чем занимается тот или иной краевой чиновник. Им важно знать, что происходит у них в районе, на соседней улице, и что думает по поводу всего этого их местная власть. А вот этой как раз информации для нее просто не осталось места.
Ну, то есть, в принципе, для них, конечно, важно, что происходит в краевом центре, но это важно в привязке к...
Привязке к местности, да.
К местности. То есть, если принят какой-то там краевой закон, то как он будет работать, там, скажем, не знаю, в Карагае?
Да, вот в этом-то и смысл районной прессы, муниципальных местных газет, в том, чтобы рассказать жителям своих территорий, как происходящее там в мире, в стране, в крае отразится на их жизни, на жизни в их населенном пункте. Потому что никто, кроме местной прессы, об этом говорить не будет.
Но там ведь существовала и другая проблема, насколько я понял. Там была проблема, при которой, скажем, там та или иная пресс-служба, или как сейчас называется, департамент по общественным связям, не могли сформулировать свой заказ какой-то период, то есть они не могли произнести, что же мы хотим.
Ну вот это сейчас и происходит, как раз сейчас есть... Причем эта проблема ведь она не только для прессы, она это же проблема и для власти. Я уже сталкивался с ситуациями, когда краевым чиновникам, там, выполняя их обязанности, при выполнении их обязанностей нужно донести эту информацию до сведения жителей территорий. А они не могут этого сделать, потому что нет... нет права размещать материалы по госзаказу, потому что нет никакого решения, не проведены конкурсные процедуры, бюджетные деньги не могут тратиться. И чиновники раз попросят разместить ту или иную информацию, два попросят, но в конце концов где-то скажут, а зачем мы будем выполнять там ваши обязанности или там рассказывать о ваших интересах, платите нам за эту информацию, а заплатить не могут. Причем иногда речь идет, в общем-то, и о благих вполне целях, но и они недостижимы. То есть нерешаемость этой проблемы, она бьет и по газетам, и по чиновникам, и по краевой власти, и по прессе. И почему до сих пор нет никакого решения, для меня загадка. И вот в том числе и поэтому мы на пленуме приняли решение обратиться к губернатору, чтобы хотя бы вообще-то довести до его сведения, что существует такая проблема, и призвать его обратить на нее внимание и принять хоть какое-то решение. Потому что на сегодняшний день не поддерживать, не критиковать попросту нечего.
Угу. Насколько я понимаю, это такая проблема государственной поддержки, особенно районных газет, она существует не только в Пермском крае, она обсуждается и на федеральном уровне, и федеральная власть, как бы, насколько я понимаю, сознает необходимость вот этой государственной поддержки, только никто не может сформулировать, как она должна проходить.
В сентябре Владимир Путин проводил очередное заседание Совета по правам человека, и один из членов этого совета, секретарь Союза журналистов России Леонид Никитинский, как раз поднял эту тему государственных трат на пиар, на СМИ, о том, что эта система в России там непрозрачна, не всегда корректна. И Владимир Путин, я напомню, тогда сказал, так предлагайте, давайте вырабатывать совместные пути решения. То есть нельзя сказать, что власть как-то действует там, федеральная изначально там, злокозненно. Они декларируются готовностью услышать пути решения этой проблемы, выработать приемлемые способы господдержки, чтобы они, во-первых, помогали СМИ сохраниться, во-вторых, не ущемляли их репутацию, не меняли их содержание, не приводили к тому, чтобы они становились совершенно нечитаемыми. Так вот, на сегодняшний день вот эта дискуссия в профессиональном сообществе активно ведется. Каким образом государство могло бы помогать масс-медиа существовать, и чтобы это устраивало все стороны процесса. Пути есть, варианты есть. И во многих регионах ситуация, если не благополучная, то, скажем так, вполне пристойная. И тут я бы хотел обратить внимание на ситуацию в Екатеринбурге, Свердловской области.
Я так понимаю, нам надо прерваться на рекламу, небольшой блок рекламы, а затем вернемся в эту студию и продолжим. 14:23, продолжается программа «Особое мнение». Сегодня со своим особым мнением представитель своих журналистов Пермского края Игорь Лобанов. И говорили мы вот о тех формах, которые существуют в России, государственной поддержки. Ты начал говорить по примеру Екатеринбурга.
Да, я бы хотел обратить внимание коллег и наших партнеров на то, как складываются отношения между властью и журналистским сообществом в соседнем регионе Свердловской области. 13 января мы все отмечали наш профессиональный праздник, День российской печати. Так вот, в Екатеринбурге председатель местного союза журналистов Александр Левин вручал высшую журналистскую награду губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву за поддержку местного журналистского сообщества. Причем это были не пустые слова, я, в общем-то, представляю себе, что объемы и масштабы этой поддержки, и в качестве примера могу привести случай, когда летом прошлого года в Свердловске состоялось торжественное открытие Дома журналистов. Это был в свое время полуразвалившийся старинный особнячок, являющийся памятником архитектуры, но при этом совершенно непригодный ни для чего. Так вот, на областном уровне, на губернаторском уровне было принято решение, особнячок реконструировали, модернизировали, и сейчас это просто очень... Я даже примеров таких других в России не знаю, насколько это достойное место для журналистского сообщества, для Дома журналистов. Красивый особняк в центре города, напичканный современной техникой. Там можно работать, там можно отмечать различные профессиональные, проводить мероприятия. И все это сделано благодаря поддержке лично губернатора. Это потрачено там несколько миллионов рублей. То есть я хочу сказать, что в соседнем регионе власть активно, эффективно, мощно поддерживает прессу, но при этом, я думаю, никто не рискнет утверждать, что Свердловская пресса отличается каким-то там подхалимством, управляемой или вообще там пляшет под дудку власти. Совершенно очевидно, что там очень острые СМИ, очень смелые, очень профессиональные, их много, они активны, они кусачие, но при этом им удается взаимодействовать с областными властями, с городскими властями. Там ситуация, ну, я считаю, нормальная, такая, какая должна была бы быть давным-давно и у нас. Почему у нас не так, я не понимаю. Тот же день, наш профессиональный праздник, да, мне многие коллеги подходили из газет, из районов, в том числе, и спрашивали, а почему нас никак не поздравил губернатор? И речь не о том, что он не пришел на наш праздник, это понятно, у него есть, у него напряженный график, это, в общем-то, от него никто не ждал. Но то, что краевая власть никак не отреагировала на День российской печати, не прислала никакого своего представителя, никакого не было поздравления, это многих наших коллег очень сильно удивило, ну, я подозреваю, оскорбило. Я сейчас высказываю не свое мнение, я, в общем-то, к этому достаточно равнодушно отношусь, но для многих газет из территории края это был очень неприятный звоночек. Я надеюсь вот донести с этой обеспокоенность, в том числе и до губернатора, что, наверное, не нужно так игнорировать журналистское сообщество, потому что оно могло бы быть помощником во взаимоотношениях там, с гражданами, в информировании граждан, и, к сожалению, этого сейчас не происходит.
А вообще губернатор-то в курсе про День российской печати? Или, может быть, там существует прокладка, которая позволила себе не доложить?
Ну, приглашение я ему приносил лично в его приемную. Я знаю, что оно было до него доведено. Какое-то решение было принято, но в итоге мы не увидели на нашем, ни на пленуме среди журналистов, ни на церемонии вручения Гайдаровской премии, мы не увидели никого из представителей краевой власти. При том, что все другие органы власти, компании там, они поздравили журналистов, они учредили свои премии, конкурсы, номинации. То есть нас поздравили все, кроме краевых властей. И нас, я имею в виду журналистов в целом. И вот эта ситуация, она, конечно, вызывает, ну, мягко говоря, просто недоумение. Почему так?
А ты не отслеживал по России? Был еще где-то такой прецедент?
Ну, не могу сказать за всю Россию, но насколько я видел там по окрестным регионам, везде, и в Челябинске, и в Свердловске, и в других ближайших регионах, ну, такого вопиющего игнорирования, конечно же, не было. Я не говорю о том, что нужно как-то там сливаться в объятиях там и, значит, обязательно там друг друга хвалить, но мне кажется, что отметить всероссийский праздник профессионального сообщества, ну, стоило бы.
Мы начали говорить о формах, в том числе различных формах государственной поддержки средств массовой информации. Наверное, есть смысл об этом поговорить более подробно, потому что, насколько я понимаю, это могут быть разные варианты, и вот ты говорил, что они обсуждались. Но есть еще один момент, когда мы говорим о государственной поддержке. Это позиция Общероссийского народного фронта, и, в частности, насколько я понимаю, в ближайшее время должен быть внесен закон, который запретит губернаторам использовать деньги для собственного пиара.
Да, есть такой закон, и я к нему, честно скажу, отношусь неоднозначно. Я его побаиваюсь, потому что что такое запрет на пиар для губернатора, я плохо пока себе понимаю и боюсь, что его могут реализовать таким образом, что просто тупо сократят деньги на финансирование СМИ, или губернаторы будут банально бояться вообще что-либо выделять на финансирование СМИ, чтобы не быть обвиненными в нарушении закона. Тем более там уголовная ответственность предусмотрена. Мне кажется, я надеюсь, он будет откорректирован, формулировки будут четче, значит, более четкими и выверенными, с тем, чтобы запрет на пиар губернаторов не превратился просто в сокращение или в прекращение финансирования вообще.
Мы давайте сейчас прервемся на федеральные новости, затем вернемся в эту студию и продолжим. 14 часов 34 минуты. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня со своим особым мнением представитель Союза журналистов Пермского края Игорь Лобанов. Говорили мы про формы государственной поддержки. И, наверное, можно, насколько я понимаю, говорить о неком изменении, которое все-таки мы все говорили про негатив, про краевую власть. Насколько я понимаю, все-таки произошло некоторое изменение, некое понимание есть у главы администрации губернатора, что не совсем все хорошо было в взаимоотношениях.
Да, мы неоднократно встречались с Анатолием Юрьевичем Маховиковым и в декабре, и раньше, и, надеюсь, еще будем продолжать наше общение. И мне, в общем-то, его позиция достаточно симпатична. Я вижу, что он понимает неадекватность нынешней ситуации и намерен найти какое-то приемлемое решение, только там в силу разных причин пока не может этого предпринять. Он озвучивал на декабрьском пленарном заседании собрания желание изменить существовавшую на тот момент схему финансирования СМИ. и в том числе сказал, что возможно какое-то внедрение грантовой системы. И меня это, безусловно, несколько обнадеживает. Я надеюсь, что от слов удастся перейти к делу. И существовавшая схема, когда через операторов, значит, распределялись деньги из единого кошелька там, по всем СМИ, которая вызывала очень много вопросов, в том числе и у правоохранительных органов, будет изменена. И будут найдены, в том числе, и новые формы поддержки. Вот об этих самых новых формах мы говорили, в том числе, и на журналистском нашем заседании на направлении. Прежде всего, это гранты. Я считаю, что это перспективная форма взаимодействия поддержки СМИ.
Наверное, нашим слушателям надо как-то дать понять, что это такое. Что такое грант?
Грантовая система, если упрощенно, скажем так, госзаказчик формулирует некий перечень тем общественно значимых, ну, скажем, там, охрана материнства и детства, безопасность дорожного движения, проблема ветхого жилья и капремонта. Ну, вот такой список того, что волнует граждан и о чем власть должна, о чем нужно писать и говорить, и что актуально. А СМИ из этого заявленного заранее списка, выбирая для себя те или иные темы, на которые она готова, значит, регулярно делать публикации, и по итогам получает финансирование. При этом в содержание этих публикаций уже власть не вмешивается. Важно только, чтобы они соответствовали теме заявленного гранта. И мне кажется, это весьма наиболее корректная форма, когда и господдержка осуществляется, и при этом содержательная часть публикации, нет вмешательства, нет цензуры, нет диктата какого-то, нет перекоса восхваления власти. Газета, там, радио, телевидение освещает актуальную проблему, ту, в которой считает себя компетентной. И за это получает господдержку. Еще одним способом, ну вот уже в части местной прессы, районной, муниципальной, мне кажется, могло бы стать субсидирование их затрат. То есть, когда газете не навязывают те или иные публикации, не заставляют фотографии губернатора на каждой полосе публиковать, а компенсируют расходы на бумагу, на печать, и в случае с телерадиокомпаниями, допустим, на трансляцию сигнала. То есть, таким образом, местные СМИ получают поддержку, но при этом само определяет, каким должно быть содержание публикаций. Это, конечно, варианты скорее идеальные, но мне кажется, их надо обсуждать и пытаться внедрять.
Угу. Вот было предложение того же Владимира Борисовича Прохорова, еще когда шло обсуждение в прошлом году системы государственного финансирования, он говорил действительно, что необходима какая-то господдержка, и в некоторых случаях это именно выполнение, собственно говоря, статей Конституции.
Угу.
Вот. Но он говорил, что можно, допустим, каким-то образом посчитать, ну, рейтинг, социологию газет, телекомпании или радиостанции, или, и если, ну, предположим, вот «Эхо Перми», да, осуществляет какое-то информирование населения, собственно говоря, исходя из своих каких-то представлений, но при этом, в общем-то, выполняет и общественно значимые функции. И если есть определенный рейтинг, ну, предположим, я не знаю, там, из 1000 200 человек слушает, вот, то можно как бы и тогда, и учитывая аудиторию, собственно, осуществлять финансирование. Вот как ты к этой идее?
Я считаю, что это вполне корректный подход, один из многих возможных. Проблема, еще раз скажу, в том, что мы не понимаем, мы, журналистское сообщество, с кем у нас сейчас в Пермском крае можно вообще на эту тему говорить. Мы не видим никакой ответной реакции на наши призывы обратить внимание на проблему, пока не видим, да, и не знаем, с кем это надо обсуждать в рабочем порядке. Поэтому приходится вот сейчас апеллировать таким вот образом через широкое общественное обсуждение, хотя, в общем-то, этот вопрос вполне мог бы решаться там.
Ну, это, может быть, и хорошо, что пошло широкое общественное
обсуждение. Нет, хорошо, что есть обсуждение, это безусловно, потому что и критики самой идеи господдержки СМИ, они, безусловно, существуют, и их аргументы нужно выслушать, и с ними нужно, значит, как-то дискутироваться или там соглашаться, или объяснять, кто где прав, кто не прав. Безусловно, если выделяются бюджетные деньги на то или иное СМИ, нужно объяснять, почему они выделяются, за что выделяются, на каких условиях и вообще нужно ли это делать. Проблема в том, что, говорю, что сейчас нет никакого решения, и нам непонятно, с кем вести обсуждение. Вот это очень угнетает и осложняет работу. И ставит под угрозу реально существование редакции газет в территориях, то уж точно. Если там за Пермским можно более-менее не беспокоиться, у них есть собственники, у них есть какие-то политические, коммерческие интересы, они пусть свои проблемы решают самостоятельно, то газеты, которые выполняют такую сшивающую роль, да, собирают географическое пространство в единое информационное, а это районная муниципальная пресса, то вот им без поддержки не выжить никак. Но при этом про них сейчас все забыли, с ними нет никакого диалога. В лучшем случае, в кавычках, в лучшем, есть некий диктат, как им себя вести, что публиковать, кого хвалить, кого печатать, кого не печатать. Но это совершенно недопустимая информация. При этом я не вижу никаких объективных причин для того, чтобы это существовало, потому что нет никакого противодействия и противостояния между СМИ и губернатором. Я считаю, что Виктор, я понимаю, что уверен, что Виктор Федорович абсолютно разумный человек, и нет причин для конфликта, нет причин для вот этого нынешнего недоразумения, которое происходит. Вот эту самую обеспокоенность мы и надеемся донести до него, и, может быть, он услышит медиасообщество, и какие-то решения будут приняты, начнется диалог с нами. Я надеюсь при этом еще и на поддержку депутатов законодательного собрания, которые, в общем, тоже не могут оставаться в стороне этого процесса. Они тоже, и прежде всего, распорядители бюджетных средств, и им нужно принимать решения и понимать, что происходит в этой сфере.
Сегодня в соцсетях увидел высказывание по этому поводу, и в частности, ну, есть было высказано мнение, что если не наступит прямая война, то начнется какой-то саботаж в следующем году, если вот ситуация останется в таком странном подвешенном состоянии, которому она существует сейчас. Как ты думаешь, действительно это возможно? Саботаж со стороны районных газет, муниципальных газет, выполнение заказа?
Не хотелось бы об этом думать, и чтобы события развивались в таком направлении. Ну, надо честно признать, районные газеты сами по себе, каждая из них в отдельности, там, большой смелостью в диалоге с властью отличаться не могут.
По определению. Есть же пример Лысьвы.
Есть пример Лысьвы, есть пример Кудымкара, когда газеты из этих двух территорий просто отказались работать по навязываемым им правилам. Но это сильные экономические газеты, они могли себе это позволить. То есть вопрос не в гражданском мужестве отдельного редактора, хотя в том числе и в этом, но еще и в том, в каких экономических условиях существует газета, насколько регион, где она издается, вообще-то имеет рекламное пространство, в котором вообще существует. Есть территории...
Опять-таки последствия вот той схемы, которая в прошлом году внедрялась. То есть мы уже имеем как минимум два серьезных конфликта
территориях. Два первых звоночка, как СМИ все равно будут существовать, районные газеты все равно будут в той или иной форме существовать. Не хотите кормить свои СМИ, будете кормить чужие. Вот о чем я хочу сказать, обращаясь к краевым властям. Их нужно поддерживать. Не будете вы поддерживать, найдутся другие, которые ваши оппоненты будут финансировать СМИ. Вот зачем нужно доводить ситуацию до этого, я не понимаю. Зачем нужно загонять газеты в угол, при том, что они готовы к конструктивному взаимодействию, заинтересованы в нем, эти формы существуют, годами отработаны. Зачем рушить то, что уже существует? И у меня нет ответа на этот вопрос.
Буквально год, как ты являешься представителем Союза журналистов, где-то как раз в это время, ведь в прошлом году были выборы.
Да, год назад, 13 января 2015 года я был избран на пост председателя.
У нас две минуты. Как ты считаешь, вот за этот год тебе чего-то удалось? Или ты только входил?
Ну, честно скажем, я только входил, а из заслуг, раз уж есть такая возможность, я немножко похвастаюсь, да, своими главными достижениями я считаю, во-первых, что удалось отстоять Дом журналистов безвозмездное пользование, он передан нам еще на 5 лет, вот год мы уже прожили. И вторым значимым, значит, результатом я считаю то, что удалось убедить Пермскую городскую думу, депутатов городской думы, выделить средства на ремонт Дома журналистов. То есть это практически результаты моей деятельности. Ну, мы провели фестиваль районной прессы «Журналистская весна» на хорошем уровне. Нам удалось провести Гайдаровскую премию, вручить призы, провести празднование Дня российской печати на достойном уровне. Мы прожили этот год, это уже хорошо, при том, что никакого государственного финансирования у Союза журналистов нет. Нам никто ничего не гарантирует, и все деньги, которые у нас есть, это либо то, что мы заработали сами, либо то, что помощь, которую мы получили от спонсоров. Вот тут, конечно, благодаря поддержке наших коллег, партнеров, мы продолжаем существовать. Это я к тому, что даже попытки не взаимодействовать с Союзом журналистов со стороны краевой власти, они обречены на провал, потому что общество нас поддерживает, нас, журналистов, компании нас поддерживают. Ведущие компании Пермского края – это наши партнеры. крупнейшие налогоплательщики Пермского края – это наши партнеры. Поэтому я и хочу призвать краевую власть к тому, что нам надо выстраивать нормальные, взаимовыгодные, уважительные отношения.
Спасибо огромное. Наше время, к сожалению, завершилось. На этом прервемся. Игорь Лобанов был в нашей студии со своим особым мнением. Всего доброго. Оставайтесь на 91.2 FM.